Добрый день. Сегодня мы в гостях у Бориса Николаевича Любимова. Это ректор Высшего театрального училища имени Михаила Семеновича Щепкина, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор, театровед и педагог, театральный критик. Между прочим, награжден орденами за заслуги перед Отечеством 4-й степени «Дружба» и «Знак почета». Здравствуйте, Борис Николаевич.
Здравствуйте. И даже я добавлю не только «Знак почета», но и «Почета» тоже. Так что у меня 4 ордена.
Спасибо, что поправили. Мы у вас уже бывали в вашем замечательном кабинете. Мы находимся в самом сердце Щепкинского училища театрального. И разговаривали много о театре, говорили много о современной культуре. Ну, прошло какое-то время, и телезрители нашего канала соскучились и хотят еще услышать что-то новое слово от человека, который погружен в театральные дебри, в самую глубину. Потому что вы являетесь человеком, который не просто живет театральной жизнью, не просто связан с ней напрямую, но еще и готовите кадры на смену. Вот об этом тоже хотелось бы внимательно поговорить. Но сейчас интересно еще ваш творческий путь. Вот вы выросли в какой-то семье такой очень известной, которая дала вам очень многое. Для наших телезрителей очень интересно духовный путь. То есть обозначить какие-то вехи. Например, мы беседуем часто с людьми, которые выросли в советских семьях, которые не знали, что такое Бог, что такое религия, что такое церковь. У вас же как-то все органично было связано с вашим воспитанием. С какого момента вы осознаете себя как человека духовного, который был связан с церковью и ходил, я знаю, что вы даже чуть ли не пели в церковном хоре?
Вы знаете, вот если говорить об этой стороне жизни, то, пожалуй, что называется, от молодых ногтей. Во мне не было никакого религиозного перелома, свойственного для моего поколения, скажем, в середине 60-х годов. Да, действительно, и мой отец, хотя он по роду своей деятельности, он переводчик, переводчик западной, зарубежной литературы, европейской, с испанского Сервантес, Дон Кихот, с итальянского Боккаччо, и главным образом с французского Мольер, Бомарше, Мереме, Стендаль, Додема, Пассан, Прус и так далее, единственный из отечественных переводчиков, награжденных, переводчиков прозы, награжденных государственной премией СССР, и уже других не будет за неимением СССР. Но при этом он человек глубоко укорененный в почве русской, российской, и глубоко церковный, унаследовавший это от предков своих. Все-таки по крови его корни уходят к Ольге Богомудрой. И если говорить о непосредственных, так сказать, предков его, один был рязанским губернатором, мой прапрадед, мой прадед был вологодским губернатором. Крестным отцом рязанского губернатора Болдырева был государь-император Николай I. Крестным отцом прабабушки был государь-император Александр II. А моей бабушке, которую я хорошо знал, так сказать, она скончалась, когда мне было 14 лет, крестным отцом был великий князь Николай Николаевич Старший. То есть в ней была, так сказать, некая такая преданность престолу, была не, может быть, лично кому-то из Романовых, как-то я на эту тему особо не беседовал, но, конечно же, и церковность его, даже не просто, так сказать, вера в Бога, а именно церковность, я воспользуюсь вот тем словом, которое так часто употреблял отец Павел Флоренский в знаменитой своей книге. Вот для него, и это мною, так сказать, тоже унаследовало, и думаю, что это генетически связано не только в связи с его воспитанием, потому что по второй-то линии у него кровь такая, Калужская губерния, даже не столько священнослужителей, сколько дички. И когда у меня был такой период просто влюбленности вот я не знаю, запах свечки, икона, просфора, запивка, вся так, тропарии, кондаки, я все это, так сказать, читал, изучал и так далее.
Шестопсалмы вы все время упоминаете.
Да, я, кстати, читал шестопсалмы в одном из московских храмов, в одном из подмосковных храмов читал и апостолы, и так далее, и так далее. Но это уже в 90-е годы. Он всегда говорил, это в тебе дьячковская кровь играет, чуть-чуть посмеиваясь. Ну и потом, конечно, очень важно это знакомство с церковными людьми. Ну, скажем, известнейший псково-печерский старец, игумен, впоследствии схиигумен Савва, бывал у нас дома. И я, вернувшись из армии, вот был у него в Печорах буквально за, по-моему, неделю до того, как он принял схиму. Скажем, протодиакон, нет, архидиакон, да, Сергий Туриков, тоже, так сказать, его добрый знакомый. Он обожал церковные пения и знал его для любителей очень неплохо. У нас литература, так сказать, дома хранилась по именно церковному пению. И он оставил об этом главы своих воспоминаний. Поэтому регенты и московские, скажем, Виктор Степанович Комаров, регента Патриаршего собора в Елохове, он у нас был дома, я у него бывал дома. Регент, скажем так, Герман Николаевич Агафонников был такой замечательный регент. И Киев. Киевский регент дивный Михаил Петрович Гайдай, тоже о нем целая глава воспоминаний есть. И я вот буквально на днях узнал, что наш Институт мировой литературы совместно с Институтом имени Рыльского готовит книгу о Гайдае, и туда войдет глава моего отца. Представить себе, что это переводчик Сервантеса и там Раблеба, Марше, Мольера и так далее, в то же время живет вот такой жизнью. И я... С детских лет отец снимал дачу, жили мы, надо сказать, довольно скверных условий, место прекрасное, рядом с гостиницей «Пекин», а, конечно, коммунальная квартира была скверная, и там
жили с вами соседи.
В такой тесноте. Значит, во-первых, летом отец как можно раньше снимал дачу ровно посередине между Москвой и Троице-Сергиевой лаврой, только что, так сказать, открытый, но после войны, вот буквально, так сказать, кстати, это очень забавно.
Это не в Пушкино?
Нет, чуть подальше, или 43-й километр, или станция Зеленоградская, по-моему, она называется, или
Софрино.
Софрино, да, вот там, так сказать, мое детство, это 51-й, ну, я 48-й, 49-й, я не помню, а хорошо помню 51-й, 52-й, 53-й, 54-е годы, потом уже там перестали. Именно ровно, потому что есть там было нечего, поэтому надо было раз в неделю хотя бы ездить в Москву за покупками, чтобы не очень далеко, так сказать, посередине, а с другой стороны, поближе к лавре, чтобы каждый всеночный, каждому, так сказать, литургии отец туда ездил. А в Москве это храм Воскресения Славущего в Филиппском переулке, где сейчас, если не ошибаюсь, Иерусалимское подворье. Там да. Я стоял в алтаре с детских лет.
Вот отец... Это очень интересно, то, что вы говорите. Вас специально же ведь не готовили к церковному служению. Это
нет.
Просто было естественное...
Да, да.
Просто
да.
Как прихожане.
Да, просто... Ну, отец был, мне кажется, в этом храме даже одно время, ну, то, что называлось председатель двадцатки вот такого. У него были очень близкие отношения с тогдашним настоятелем, отцом Александром Скворцовым, который меня крестил. У меня сохранилась, так сказать, запись регистрационное свидетельство 21 мая 48 года, значит, я был крещен. Я не уверен, что именно в храме, потому что какие-то семейные предания доносили, что это происходило дома. Вот тут я ничего не могу сказать, но свидетельство есть точно. И 55-й, 56-й, наверное, 57-й годы – это храм Воскресения Славущего.
Я где-то прочитал, что вы с отцом заходили в алтарь, и там был... Он вас все время туда заводил, так сказать. Это не каждому было дано, даже мальчику.
Да, он просто... Мы стояли службу там в алтаре. Всю службу.
То есть у вас такое было привилегированное положение?
Да, причем отец вспоминает, что там стоял и такой генерал Бонч-Бруевич, родственник ленинского соратника Бонч-Бруевича.
Да.
Это, собственно, привилегированное положение было не у меня, а у отца моего, именно потому, что он был там членом двадцатки, так сказать, ну и близким, так сказать, духовным сыном отца Александра Скворцова. И потом уже 60-е, 70-е годы, дальше.
Вот я припоминаю такую историю, связанную с Чеховым, вам хорошо известную, по-моему, даже на нее ссылались, которая связана с тем, что провел детство в очень такой религиозной семье. И отец его приобщал к церкви, он пел в церковном хоре. Но все это было так, так сказать, напористо, что в результате, когда он созрел и стал уже так оформил свое мировоззрение, вдруг он стал отрицать это. И какой-то период времени был таким очень, не то что антицерковным, но, так сказать, очень критично к этому относился. Даже когда он проходил практику в Звенигороде, то врачебный уже впервые, то он все время говорил, вот все идут к какому-то старцу там Саве Сторожевскому, зачем они идут? Я врач профессиональный, я вас всех излечу. Не надо думать всякие всеми глупостями заниматься, хотя сам болел смертельной болезнью и так себя не излечил. Но у вас такого не было, так сказать?
Нет, такого не было. Кстати, я должен сказать, что Чехов при всем при том, когда уже стал, так сказать, окреп, что называется, то он в каждом районе, где бы он ни проживал, он обязательно помогал строительству школы и церкви. И если посмотреть по записям, скажем, его мамы, практически каждую неделю у него батюшка обязательно обедает. Так что в нем было и отторжение, и притяжение.
Нет. Нет, под конец жизни он даже хотел венчаться с Канипер Чеховым в Звенигороде.
Венчался в Москве.
И вообще они много разговаривали о том, чтобы он полностью вернулся как бы к православию. Это, конечно, факт.
Да, а она просто, опять же, если смотреть по ее письмам, сейчас издана ее переписка с Марьей Павловной Чеховой, особенно то во времена, скажем, послереволюционной жизни, ну, скажем, она читала канон в одном из храмов, и ее еще очень одобрил святейший патриарх Тихон, ныне причисленный к лику святых. Так что тут известие об атеизме Чехова несколько преувеличено.
Преувеличено.
И даже о его, так сказать, антицерковности, внецерковности достаточно посмотреть, скажем, такие его рассказы, как «Святую ночью», или «Студент», или «Архиерей», списанный прообразом которого, прототипом которого был крупнейший из крымских святителей архиереев. Вот. Что касается меня, вы знаете, конечно, в подростковом возрасте иногда вместо всеночной пойти в футбол поиграть, я бы сейчас, если бы не признался в этом, то соврал бы. Конечно, это было, но где-то, вот начиная со старших курсов, особенно с конца 60-х годов, и в особенности уже дальше, с начала 70-х годов, тут уже церковь живу, хочется верить, неразрывно.
Вы еще где-то говорили о том, что вы все-таки были не очень такой смиренный мальчик, даже исключали вас из школы, так сказать.
Было дело. Это, может быть, в устах ректора звучит не очень хорошо, но тем не менее.
Мне кажется, наоборот.
Да, конечно. Нет, было дело по глупости там и в четвертом, и в пятом классе. Иногда мне кажется, что там, может быть, и учителя были не во всем правы, а в девятом классе, да, а в десятом классе я просто ушел в школу рабочей молодежи и пошел работать осветителем в театр «Современник».
И столкнулись с театром?
Да, так уже не, столкнулся уже непосредственно с театром, потому что тянуло меня в театр лет, наверное, ну вот так я решил связать свою судьбу с театром где-то примерно с пятого класса.
А почему вдруг?
Тут несколько обстоятельств. С одной стороны, я бы сказал, что это тоже генетически, потому что вот бабушка моя, которую я уже упоминал, она была, так сказать, в очень добрых отношениях с домом Ермоловых. И актрисы, великой актрисы Ермоловой, выпускницы театрального училища Щепкина. Тут вообще все, на самом деле, в моей жизни промыслительно. И когда родился мой отец, то его крестными родителями была дочка Ермоловой и внук Ермоловой. У них началась такая большая дружба. И когда мой отец поступил, он уже к этому времени, хотя он родился в Москве, но в это время он жил в Перемышле, в маленьком городе под Калугой, он тоже об этом написал, так сказать, в первом томе своих воспоминаний, то, когда он поступил в Институт новых языков, по-моему, это называлось, этот институт в 30-м, наверное, году, то жил он 3 года, пока он учился, он жил в доме Ермоловых. В том самом доме Ермоловых, который теперь входит в Бахрушинский, в, так сказать, структуру Бахрушинского музея, музея имени Бахрушина театрального.
Да.
И когда я стал одно время, был директором этого музея, Представляете мое ощущение, когда я приезжаю в этот дом, в котором меня отец в свое время тоже вел, в котором я часто ночевал. Я часто об этом рассказываю, но уж, так сказать, повторюсь, там, когда его превращали в музей, был найден экспонат, на котором было написано «Борочкины ласты». Это мои ласты, а не кого-то из обитателей дома Ермоловой. И там стояли мои лыжи и так далее, и так далее. Это был мой дом, а теперь я директор этого музея. У меня это было ощущение, так сказать, точно такое же, когда я стал заместителем художественного руководителя Малого театра и прихожу в театр, с которым тоже, так сказать, духовно связана была жизнь и моей бабушки, и моего отца, и, так сказать, ну, крестной матери моего отца и так далее. Поэтому стихия театра и литературы, конечно, может быть, до поры до времени, прежде всего, это литература, разумеется. Но вот в 1957 году мы переехали из этой квартиры площади Маяковского в писательский дом около метро «Аэропорт».
Да. Да.
И я оказался в подъезде, где жили в основном драматурги. Ну, не только драматурги, но, скажем, наш сосед по лестничной клетке Виктор Сергеевич Розов, замечательный драматург.
Конечно.
Четырьмя этажами выше Алексей Николаевич Арбузов.
Да.
Над Розовым такой известный драматург Алешин. Напротив Арбузова известный драматург Штейн. И у меня, я со всеми с ними перезнакомился. Да, в соседнем подъезде ныне здравствующий драматург Зорин Леонид, автор «Покровских ворот» и, скажем, таких пьес, как «Варшавская мелодия», «Царская охота».
А Штейн писал о Ленине, по-моему.
Ну, и, да, и о Ленине писал, конечно. И не только о нем. Его не было, наверное, Московского театра, в котором его не ставили. И поэтому я заранее знал все репертуарные планы московских театров. Я пьесу, скажем, «Иркутская история» читал в машинописи.
Да.
И я попал за кулисы. Попал за кулисы и театра Маяковского, и театра «Современник». Только не только не на чистых прудах, и даже не на площади Маяковского, где я потом работал осветителем, а еще когда они играли спектакли, когда они назывались «Театр-студия «Современник», и когда они играли в гостинице «Советская». Вот я первый их спектакль, «Продолжение легенды», «Два цвета» видел, и потом приходил за кулисы, где видел и молодого Игоря Квашова, которого очень хорошо знал, и Евгения Евстигнеева, и Галину Волчек, и Олега Ефремова, естественно, Олега Табакова, и так далее, и так далее. И вот это меня очень, так сказать, вот у меня рядом жила страсть к театру и к литературе. Отец это почувствовал, купил мне театральную энциклопедию. У него и так было много книг по истории театра. Я их стал читать, я в то же время ходил в какие-то современные спектакли. И у меня было такое свойство, ну, до предпоследних времен, некая, так сказать, педантичность. Я обязательно должен был себе выстроить, ну вот, мое знание. Ну вот, как я, скажем, увлекался футболом, и я мог тогда, купив футбольный календарь, посмотрев состав футбольных команд, я мог, так сказать, ну, назвать через, при неплохой механической памяти всех футболистов класса А, допустим. Потом ты уже знаешь, сколько голов забил такой-то, потом ты начинаешь помнить, что там Галимзян Хусаинов забил гол, там, не знаю, московскому «Динамо» или «Торпедо» на такой-то минуте. Вот так же мне было важно узнать все про артистов. Я покупал московские журналы, и вместо уроков, прости господи, я их выписал себе всех актеров московских театров.
Потрясающе.
Дальше начинается, я знал, что вот, скажем так, в театре, в ТЮЗе столько-то, такая-то труппа, там здесь столько-то, ага, этот артист перешел сюда. Вот, скажем, тоже всегда рассказываю. Я смотрю, открывается театр на Таганке, появляется там в эпизодических пока ролях там артист, которого зовут В.С. Высоцкий. А я вспомнил, да как же, должен в театре Пушкина был.
Да,
вот и так вот, так сказать. А дальше я начинаю уже ходить по всем высшим учебным заведениям, включая и это, совершенно не зная, что я буду здесь работать. И тогда, значит, я вот, допустим, знаю, что вот курс, там, выпуск Щепкинского училища 63-го года, Олег Даль, Виктор Павлов, Виталий Соломин, Михаил Кононов, Ярослав Барышев и так далее. А я еще прихожу в театр «Современник» и в качестве, вот я самый молодой осветитель, самый молодой работник «Современника», а самые молодые актеры Олег Даль и Виктор Павлов. А, так это я знаю, они выпускники Щепкинского училище. И вот так это все меня и в какой-то степени сделало театроведом, хотя...
Вот, вы сняли с языка, вы пошли по пути театроведа. А почему не пошли по пути актера?
Ну, тут способности не было. Это точно я, так сказать, почувствовал. Я был достаточно зажатый. Угу. При всем при том, знаете как?
Но не было такого даже желания.
Ну, желание у всякого бывает, да. Конечно. Но тут был еще один момент. У нас был очень неплохой драм-кружок на аэропорте. Там несколько школ в них было. Кстати, один из вот, выпускников этой школы стал выпускником Щепкинского училища, потом был артистом малого театра. И меня учителя позвали в этот кружок, как бы считая, что моя вот шкодливость и, может быть, такое некоторое свобода поведения, как школьника, mm-hmm. что она может пригодиться в этом деле, как бы меня туда втянет. Доля истины в этом была. И я помню, значит, у нас репетируется пьеса такая «Славина интервенция» про гражданскую войну в Одессе. Значит, мне выпала роль такого развязанного сына богатых родителей Жени Ксидиуса. Я посмотрел текст, там, придумал, как я это буду делать. Мне это очень понравилось. Легко, свободно, ради бога. Начинается репетиция, там кто-то пробует. Давай, вот, любимый, в ты. Я выхожу. И так поначалу начинаю говорить то, что я говорю. И чувствую, что мне это не очень нравится. Я поднял глаза на мою партнершу, она такая была довольно хорошенькая, тоже из нее актриса, конечно, не вышла. Она сидит красная. Да, у меня там в конце текст: «Ах, Санечка, я вас люблю». Угу. Я когда это дома прочитал, ну, господи, я так и скажу: «Ну, «Ах, Санечка, я вас люблю». А тут я посмотрел на нее, она сидит зажатая, красная от смущения, она ждет, что я это и скажу, потная. И я страшно зажался. И что-то пробормотал. И так мне самому это не понравилось. И так я понял, что я совсем не актер. Потом в армии я там играл в одном спектакле и даже поставил один спектакль. Наверное, самый худший спектакль, который когда-то был поставлен вообще в мировом театре. Ну и вот тоже было опытным путем убедился, что я не актер и не режиссер. А мозги мне было интересно. Мне вообще, с одной стороны, хотелось поработать в живом театре. У меня даже была идея, вот я закончу школу, школу рабочей молодежи кое-как, и никуда я не буду поступать. Мне так понравилось в театре, вот поеду на гастроли. А тогда еще этот современник репетировал, должен был снимать такой фильм «Строится мост», значит, гастроли в Саратове, там даже съемки фильма, это так же интересно.
Да, это жизнь.
Конечно. А что я тут, институт, это значит, книжки какие-то читать. Я книжки любил читать, но которые я сам хочу читать, а не которые я должен там по программе и так далее. Был, конечно, такой, свободомыслящий, хотя мне кажется, что и свободомыслящий, но и свобода поступка. Все-таки поступил в институт, но не очень этого желая. Кстати, когда я поступал в ГИТИС, когда я уходил из школы, отец был категорически против этого. У него был, так сказать, культ учителей, он любил учителей, и для него это было даже немножко неприятно. И потом он боялся, что я иду в школу рабочей молодежи, что-то совсем оторвусь от дома, что отчасти было, и еще и пойду, там, не как многие дети, мои сверстники, там, литературным секретарем, тогда это было модно, какому-нибудь крупному писателю.
Да, в театре можно было не работать.
Да, конечно. И он позвонил Елене Сергеевне Булгаковой, вдове великого, замечательного писателя, и его добрый знакомый, и моей доброй знакомой. Мы в это время, просто вот зима 62-63 года, так сказать, она у меня прошла по знакам Елены Сергеевны, я там часто очень бывал в доме. И она, судя по там, одному письму, ко мне относилась хорошо. Она сказала, то, что он уходит из школы, это очень хорошо, так сказать, это он взрослеет прекрасно, а то, что он в театр, ни в коем случае, театр его погубит, сказала она. И в какой-то степени, может быть, она и права. Что-то во мне, так сказать, не реализовалось, что могло бы реализоваться, если бы я в театр не пошел. Но мне кажется, зато что-то и реализовалось.
Как вы оцениваете вот этот период до того, как вы стали ректором института, училища? Период, когда был период вашего становления, чтения, расширения кругозора, познания театра. Он закончился в какой период? Уже 80-е годы, 90-е?
Ну, ректором Щепкинского училища, а до этого там директором Бахрушевского музея, я стал уже в 21 веке. Но мне кажется, период первоначального накопления где-то у меня закончился в начале 70-х годов, когда тут два слоя. С одной стороны, меня два пласта. С одной стороны, это филология. Это великие имена Бахтина, Лихачева, скажем, да. Так сказать, старших современников и младших. Все-таки Сергея Сергеевича Аверинцева я потом в свое время позвал на кафедру, которую я только что возглавил в 80-е годы. А с другой стороны, с конца 60-х годов это активное изучение и русской религиозной философии, ну, Булгакова, Бердяева, Франка, Лосткова, Струве и так далее, и так далее. И с другой стороны, через них... Это к изучению истории церкви и к изучению богословия, святых отцов и так далее. Вот это конец, особенно, вот я бы сказал, после армии. 73-й год у меня такой вот просто ключевой, возвращение из армии, там 73-74-й женитьба и начало работы.
Вот я предлагаю об этом периоде поговорить в следующей передаче, потому что это крайне интересно, на мой взгляд. Так сказать, особенно период, вот вы перечислили ряд имен, не прокомментировать которые невозможно. Я хочу, чтобы вы сказали немножко об этом, но уже не сегодня, потому что время наше истекло, и давайте мы продолжим наш разговор. Это будет очень интересно нашим телезрителям.
Спасибо.
Спасибо, Борис Николаевич. Напоминаю, что у нас в гостях был, или вернее, мы были в гостях у ректора Высшего театрального училища Бориса Николаевича Любимова. Спасибо огромное вам за обстоятельную беседу. Надеюсь, что встретимся в следующий раз не уже скоро.
Спасибо.
Спасибо.